С новостями вас знакомит моя коллега Анна Букина. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 8, ясно и солнечно. В Санкт-Петербурге немного теплее, плюс 12, ясная и солнечная погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. В Страсбурге сегодня открывается очередная сессия ПАСЕ. В Штутгарте, Германии, продолжаются массовые акции протеста в связи с реконструкцией городского железнодорожного вокзала. Сегодня в Москве пройдут публичные мероприятия, приуроченные годовщине трагических событий 3-4 октября 1993 года. И в связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, как вы оцениваете эти события. СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801. На пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». На электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Адрес «Радио Свобода» в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Сегодня главная тема нашей программы посвящена 17-й годовщине вооруженного столкновения между сторонниками Верховного Совета Российской Федерации и президента России Бориса Ельцина. «Черный октябрь», «Расстрел Белого дома», «Октябрьский путч» – так называют эти события, которые, по мнению экспертов, еще не получили окончательной оценки. В результате той малой гражданской войны в центре российской столицы погибли не менее 157 человек. Это только по официальным данным, а по неофициальным жертвами стали несколько сотен граждан. О событиях 17-летней давности, о том, почему противостояние между Верховным Советом и президентом России закончилось стрельбой и кровью, в нашей программе сегодня будет рассуждать сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. А сейчас давайте узнаем, как оценивают события 3-4 октября 1993 года жители Улан-Удэ. Обеседовал с ними корреспондент «Радио Свобода» Анна Батурина.
Ну, то, что этот расстрел, это, конечно, это отрицательно к этому я отношусь. Это, конечно, был Ельцин. Это ему нужно было. Ему нужно было захватить власть. И вот то, что тогда произошло, вот сейчас мы это все имеем. А кого убивали-то, скажите? У нас один ученик 31-й школы где поступил только что в Москву. И вот там созывали вот этих молодых на защиту, так сказать. Ну, что они понимали? И вот его убили. Тогда было очень жалко, понимаете?
В 93-м, ну, я, конечно, против расстрела. Но считаю, что это была необходимость. Оправданная мера. Можно было по-другому сделать, на самом деле. Хотя я на стороне, действительно, Ельцина, да.
Мне кажется, все эти жертвы, все это было настолько бессмысленно. Судя по сегодняшним событиям, возможно, это будет звучать ужасно, но мне кажется, все это, знаете, сделано как специально. Когда трон шаткий, нужно отвлечь внимание на что-то другое. А поскольку человеческие жизни, жизни наших мальчиков, это ничто, это же не их дети, а наши.
Это непонятно, это, но это политика. Делили власть, да и все, что, а больше там ничего такого нету. Не поддерживать никого.
Не надо было этого делать. Власть боролась за власть.
Как можно оценить события, то, что расстреливали просто мирных граждан, да? Это на сегодняшнем языке можно сказать, что это был беспредел.
Разве это нормально? Мы неизвестно, кто там захватывал, кто не захватывал, но...
Не, ну, в принципе, это Белый дом-то не надо было стрелять там. Они бы, если бы к нам спустили сюда бы и пожили бы нашей жизнью бы, да? Вы сами видели, как народ голодовал там. А кто-то жировал от этого, правильно же? Как сказать?
Нет, не в этом. Что делаю? Мы же далеко от Москвы. Мы же сразу ее не поняли, что делает. Это когда до нас дошло, когда нас...
Нам по телевизору показывают все красиво так, это что вот давайте за это. А за кадрами-то все идет по-другому-то, правильно же?
Это потом сами согласились. Дошло. Никогда Ельцин не поддерживал. Никогда.
Ну, скажем так, тогда было шоковое состояние. Если второй раз такое повторится, этого бы не хотелось. Если говорить о тех людях, которые расстреливали, естественно, я была за тех людей, которых расстреливали. А сейчас, если такое повторится, то, естественно, тоже буду не за тех, кто стреляет, а за тех, кого стреляют.
Так, жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, как вы сегодня оцениваете события 1993 года.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Страсбурге сегодня открывается очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. На ней, как рассказывает из Страсбурга специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, темы, неприятные для России, будут подниматься разве что в кулуарах.
Открывающаяся в Страсбурге сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы не сулит России каких-то запредельных неприятностей. Это понимают и в самой российской делегации. Поэтому ее руководитель, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев, даже зная о некоторых инициативах со стороны парламентариев из стран Балтии, относится к ним легко.
Достаточно много вопросов, которые для нас актуальны, но нет вопросов, которые бы носили конфронтационный характер, как порой это здесь бывает. Но я слышал о том, что, скажем, эстонцы собираются напоминать о нескольких резолюциях, которые принимались Советом Европы еще в период существования Советского Союза, и которые были посвящены балтийской теме. В какой форме это будет делаться, я пока сказать не готов. Знаю, что здесь, в Парламентской ассамблее Совета Европы, пресыщение историческими дискуссиями, которые на самом деле ни к чему не приводят, поскольку стороны остаются при своем мнение, вот это пресыщение очевидно.
На сессии также не намечено обсуждение последствий российско-грузинской войны, хотя Россия за 2 года не выполнила ни одной резолюции ПАСЕ по этому вопросу. Но в кулуарах сессии пройдет закрытое заседание Комитета Ассамблеи по мониторингу, и эта тема там будет главной. Кроме того, многие наблюдатели ждут здесь с интересом обсуждения доклада об успехах и провалах в борьбе с экстремизмом. На вопрос «Радио Свобода» о том, не раскритикуют ли Россию за разгоны оппозиционных митингов, Константин Косачев сказал, что все как раз наоборот.
Я увидел в этом докладе позиции, которые обращены скорее не к властям, а к тем, кто склонен прибегать к экстремистским либо пограничным к экстремизму действиям, отстаиванию своих политических целей. Скажем, в этом докладе есть целый параграф, раздел по теме свободы собраний, известная в России тема 31 числа каждого второго месяца. Так вот, в этом докладе достаточно четко говорится о том, что свобода собраний не может быть безграничной, и возможны ограничения этой свободы собраний по определенным обстоятельствам. Эти обстоятельства тоже в докладе перечислены. Это тоже важный вклад в ту дискуссию, которая ведется в России.
На сессии ПАСЕ также будет обсуждаться судьба демократических институтов на Украине, что особенно актуально в свете укрепления власти Виктора Януковича, а также одна из главных ныне европейских тем – выселение восточноевропейских цыган из Франции. Данил Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 8:45. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков намерен создать общественное движение, которое, по его словам, будет способствовать выработке законов демократического общества. Президент России Дмитрий Медведев обвинил руководство Беларуси и лично президента этой страны Александра Лукашенко в стремлении поссорить народы двух стран. Московский городской суд рассмотрит сегодня кассационную жалобу на обвинительный приговор организаторам выставки «Запретное искусство 2006». В Перми сегодня начинаются основные слушания по уголовному делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь», при котором 5 декабря прошлого года погибли 156 человек. Глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев подверг критике выводы независимых экспертов о причинах аварии на Ленинском проспекте Москвы с участием автомобиля вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова. В Таиланде сегодня пройдет судебное заседание по делу об экстрадиции в США гражданина России Виктора Бута, обвиняемого в незаконной торговле оружием и отмывании денег. Второй тур выборов президента Бразилии пройдет 31 октября. В Боснии и Герцеговине идет подсчет голосов после всеобщих выборов. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В 14:07 слушайте программу «Свобода» в мастерской Виктора Пивоварова. Мастерская художника «Свобода» в гостях у Виктора Пивоварова, основателя московского концептуализма. Как отличить хорошего художника от плохого? И чем отличается мастерская хорошего художника? Мастерская как художественный объект. Может ли быть мастерская церковью и библиотекой? Ведет программу Елена Фанайлова. Ну, а сейчас мы обратимся к другим темам. В Париже продолжает работу Всемирный автомобильный салон, на который аккредитовано 13 тысяч журналистов. А на самый беглый осмотр всех стендов надо хотя бы полдня. Организаторы утверждают, что среди всех международных автосалонов парижский крупнейший. Наверное, к этому можно добавить, что и старейший. Он отчитывает свою историю с международной автомобильной выставки 1898 года. Этот всемирный автосмотр проходит 2 раза в год, чередуясь с автосалоном во Франкфурте. С подробностями корреспондент Радио Свобода Виктор Анучко.
Последние несколько лет главными козырями всех крупнейших автомобильных салонов были экономия и экологичность. В Париже этот подход утвердился как тотальная тенденция, а в центре внимания крупнейших мировых производителей оказался электромобиль. И теперь появиться на таком салоне без предложений по автомобилю с нулевым выхлопом, то есть электрическому, для крупной компании стало уже неприличным. Мы говорили на эту тему с Жан-Мишелем Жюше, директором по связям с общественностью группы BMW. У нас уже есть парк в 625 автомобилей Mini-E, которые используются в разных концах мира, и скоро они появятся здесь, во Франции. Благодаря их эксплуатации мы получаем важную информацию о том, как они ведут себя на дороге, каково их техническое состояние. А на этот салон мы привезли второе поколение, концепт Car Active E. К 2013 году мы рассчитываем получить уже серийный вариант электрического автомобиля для большого города.
По словам моего собеседника, конструирование и производство электромобилей является важной составляющей среднесрочных и долгосрочных планов компании BMW.
Фирма Renault представила вызвавший всеобщий восторг электрический концепт-кар Дезир, от которого охрана бдительно отгоняла желавших его потрогать фанатов. Он настолько красив, его формы так изящны, что этих людей можно понять. Двери крылья откинуты назад, как перед полетом, и автомобиль кажется то ли ангелом, собирающимся вспорхнуть, то ли добрым трансформером. Кристоф де Виль из информационной дирекции Renault говорил о модели Дезир с настоящей поэзией а-ля «Франсез». Цель этого концепт-кара – сплотить публику с маркой Renault благодаря автомобилю очень чувственной внешности, с простыми, но в то же время чрезвычайно привлекательными формами. Это первый лепесток цветка ромашки, у которой каждый следующий лепесток будет означать определенный этап жизни. Начинается все с важного этапа любви, влюбляемся, испытываем желание к этой очень чувственной машине, жизнь идет дальше, узнавание, открытие, семья и работа, конечно. И удовольствие, и, наконец, мудрость. И всеми этими этапами будут новые концепт-кары, которые вы увидите на следующих салонах. В дни этой выставки в прессе появились публикации о том, что южнокорейское предприятие Renault Samsung готовится выпустить суперлимузин категории люкс, предназначенный почти исключительно для клиентуры из Арабских Эмиратов и России. Кристоф де Виль избежал ответа на мой вопрос по этому поводу, но заявил, что компания твердо намерена выпускать автомобили люкс, о чем свидетельствует и европейская премьера на парижском салоне обновленной модели Latitude. Есть некие проекты моделей высокой гаммы, и у Renault Samsung, признал Кристоф. Энергоэкономия и экологичность достигаются, разумеется, не только за счет пока еще совсем немногочисленных электромобилей. Двигатели-гибриды, современнейшие инженерные решения для двигателей внутреннего сгорания, показанные в Париже, все это говорит о необратимости тенденции адаптации отрасли к концепции устойчивого развития. И даже патриарх внедорожников Джип, обычно мало замеченный на тропе экономии, на этот раз сумел привлечь к себе внимание представленными с помпой европейскими премьерами модернизированного Grand Cherokee и нового Wrangler. Они стали потреблять заметно меньше горючего на 100 километров пробега. Об этом мне с гордостью рассказывал представитель предприятия Гийом Дрелон. Аспект, над которым мы много работали, это уменьшение потребления и очистка выхлопа, ставшие сегодня важной темой, которая вполне соответствует настроениям на фирме. Наш Wrangler имеет новый мотор, технология которого сокращает потребление на 15% и уменьшает выброс углекислого газа. А Grand Cherokee, на мой взгляд, великолепно подходит для российских клиентов. Особенно представленная здесь новая модель, мощность которой на 40% выше, чем у прежней, а потребление топлива на 10% ниже. Все эти чудеса смогут увидеть до 17 октября в выставочном центре у Версальских ворот 1,5 миллиона посетителей, которых ожидают в эти дни в павильонах Парижского автомобильного салона. Виктор Анучко для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете программу «Время свободы». Соединенные Штаты, как и многие другие развитые страны, живут в ожидании кибернетических войн. На минувшей неделе в стране были проведены учения на случай массированной атаки важных государственных объектов из виртуального пространства. Слово нашему корреспонденту Алану Давыдову.
Учения «Cyberstorm 3» стали третьими по счету крупномасштабными учениями Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов. В течение трех дней проверялась способность государственных ведомств и 60 частных компаний слаженно реагировать на массированное кибернетическое вторжение. По убеждению руководителей министерства, в подобных случаях ответ должен быть именно коллективным. В одиночку отразить сетевую атаку не будет способно ни одно ведомство. Сегодня такие атаки могут не ограничиваться порчей веб-сайтов или запуском троян. Программы, блокирующей обслуживание законных пользователей. Злоумышленники теперь могут с помощью интернета нарушать текущие операции и разрушать внутри и межведомственные связи. Не оглашая всех деталей учений, их руководители все же сообщили, что сценарий включал 1500 отдельных инцидентов, связанных с сетевыми атаками на территории США. В учениях участвовали уполномоченные представители 12 крупнейших штатов, а также официальные наблюдатели из 12 индустриально развитых стран мира. Насколько разрушительными могут стать последствия вероятной кибератаки на Соединенные Штаты, сценарий которой отрабатывает Министерство внутренней безопасности? С таким вопросом я обратился к Лорену Уайнстину, соучредителю общественной организации «Люди за ответственность в интернете». Опубликованная информация об учениях не дает полного представления об их содержании и обо всех технических аспектах возможных попыток кибератак. Уровень вероятного ущерба трудно оценить. Власти никогда не раскроют все карты по понятным причинам. Не секрет, что самые разнообразные кибератаки на американские объекты уже происходят, но куда менее ясен уровень технологической изощренности будущих атак, в какой степени они будут направлены на военную инфраструктуру США. Сегодня этот вопрос активно обсуждают эксперты и общественность, чтобы обосновать или оправдать мероприятия по обеспечению кибербезопасности оборонного комплекса, включая электросети и другие технологические системы, подключенные к интернету. Однако, когда дело доходит до сути, многое упирается в предположения и догадки. Часть этих систем на деле может быть не столь уязвима для организованной кибератаки извне, как считают некоторые. Другая часть проблемы кибербезопасности вооруженных сил не только в понятной закрытости этой сферы для широкой публики, но и в кровной заинтересованности военно-промышленного комплекса в преувеличении данной проблемы, ибо эта индустрия стремится сохранять и поддерживать свои сферы влияния, свои связи с компаниями-подрядчиками. Это следует учитывать даже при всей остроте проблемы кибербезопасности. На состоявшихся учениях Министерства внутренней безопасности США был протестирован на практике принятый в прошлом году национальный план реагирования на киберинциденты. Как вы думаете, может ли ожидаемая кибератака содержать в себе такое, что не предусмотрено этим планом? Полагаю, что сегодня многое сводится к теоретизированию. Не надо забывать, что сетевые технологии развиваются очень быстро по всем направлениям, с точки зрения не только уязвимости, но и защиты. Озабоченность и усилия Министерства внутренней безопасности обоснованы и закономерны. Вместе с тем, учитывая опыт многолетней технологической эволюции, не думаю, что это или другое ведомство способно до конца представить себе реальные масштабы грядущих кибератак, других проблем надежности компьютерных сетей и заранее гарантировать их защиту. В этой формуле всегда будет оставаться множество неизвестных значений, и одна лишь щедрая трата средств на такой комплекс мероприятий – это еще не гарантия от кибератаки. Считается, что возможные антиамериканские кибератаки будут вестись в основном из стран, недружественных США. В число этих стран входит Иран. В последние дни появились сообщения, что якобы сам Иран подвергся кибератаке. Точнее, что компьютерный вирус Stuxnet проник в систему атомной электростанции в Бушере, и что это как будто сделано преднамеренно страной или странами, заинтересованными в развале иранской ядерной программы. Насколько вероятна такая версия? Я не располагаю инсайдерской информацией на сей счет и сужу только по публикации в прессе. Но интуиция мне подсказывает, что речь идет не более чем о совпадении. Это ведь не особо хитроумная и замысловатая атака. Подобные компьютерные черви и вирусы встречаются везде. Иранские представители на днях заявили, что вирус Stuxnet проник не только в оборудование, управляющее технологическими процессами, но и в компьютеры, ноутбуки обычных иранских интернет-пользователей. Почему же мы должны считать, что иранские ученые защищают свои ноутбуки лучше остальных пользователей в мире? Большинство людей халатно относятся к безопасности своих компьютеров, которые постоянно заражаются вирусами, но при этом они не имеют отношения ни к политике, ни к ядерным реакторам. А как вы прокомментируете дискутируемое сегодня предположение о причастности именно израильских спецслужб к вирусной ракетной атаки на иранскую АЭС. Ведь оказалось, что в вирусе обнаружено слово «миртос», связанное с иудейской религиозной мифологией. Я не поклонник конспирологических теорий, хотя понимаю склонность многих к конспирологии. Но большинство загадок все же имеют более простое и логичное объяснение. Версия о некоем тайном коде, связанном с религией, сильно хромает. Будь вы на месте руководителей спецслужб, курирующих создание вируса для кибератаки, неужели вы пожелаете, чтобы источник был обнаружен? Нет, я не думаю, что попытки определить авторов компьютерного вируса через связь с библейской ссылкой будут способствовать прояснению картины. Сказал Лорен Уайнстин, соучредитель общественной организации «Люди за ответственность в интернете». Многие эксперты отмечают, что, по сути, кибервойны уже ведутся в современном мире, сопровождая реальные боевые действия. В качестве примера часто вспоминают вторжение 2 года назад России в Грузию, перед которым выводились из строя грузинские веб-сайты и, предположительно, объекты инфраструктуры. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Время свободы» в 11:07. Не пропустите программу «Третий сектор». Самое большое русское военное кладбище за рубежом в Порт-Артуре. Сегодня это китайский порт Люйшунь. Отреставрировано на частные деньги. Как государство заботится о воинских захоронениях на территории страны? Об этом во второй части программы расскажет Юрий Смирнов, председатель правления Союза поисковых отрядов, и Юлий Даниэль, член правления Международного историко-просветительского общества «Мемориал». А Татьяна Вольская расскажет о том, как на территории Петропавловской крепости археологи нашли останки расстрелянных в годы гражданской войны юнкеров и офицеров. О том, как на месте этой уникальной находки продолжают строить автобусную стоянку. Ну а я напомню главную тему программы «Время свободы». Осенью 1993 года резко обострился конфликт между исполнительной властью страны во главе с президентом Борисом Ельциным и законодательной властью во главе с председателем Верховного Совета Российской Федерации Русланом Хасбулатовым. В начале октября, а именно 3-4, этот конфликт вылился в вооруженное противостояние, в результате которого погибли не менее 157 человек. Как вы оцениваете события 17-летней давности? Сегодня спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели. И сейчас хочу зачитать несколько сообщений. Вот что нам пишет Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Реальной оценки до сих пор нет. Есть множество эмоций, пафоса, но реального внятного толкования, что там произошло, нет. Станислав из Москвы вспоминает: горел Белый дом, не работали телефоны с первыми тремя цифрами 205. Даже мой друг выложил фотки тех событий на одном из социальных сайтов. Виктор пишет из Выхина: как и тогда, насильственный захват власти, с годами многие уже поняли, кто тогда, используя людей, пришел к власти. Пишет Юрий Вершицкий из Москвы: это был момент выбора для новой российской власти, лично для Ельцина. Ситуация крайне тяжелая. В Верховном Совете явно не нашлось реалистично мыслящих политиков. Я напомню телефон прямого эфира, по которому вы можете позвонить минут через 5 и ответить на наш сегодняшний вопрос. Это 8 800 222 12. Сейчас в Москве 8:30. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На шахте Распадская в Кемеровской области найдено тело еще одного погибшего горняка. Как сообщили в понедельник в областном управлении МЧС, его тело было обнаружено и поднято на поверхность в воскресенье. В субботу были обнаружены тела еще 5 шахтеров, которые ранее числились пропавшими без вести. Таким образом, число жертв 2 взрывов на Распадской, произошедших в ночь на 9 мая этого года, возросло до 74. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков намерен создать общественное движение, которое, по его словам, будет способствовать выработке законов демократического общества. В интервью, опубликованном в журнале The New Times, Лужков подчеркнул, что не намерен покидать Россию. Президент России Дмитрий Медведев обвинил руководство Беларуси и лично президента этой страны Александра Лукашенко в стремлении поссорить народы 2 стран. Запись, посвященная российско-белорусским отношениям, появилась в видеоблоге Медведева. В Перми сегодня начинаются основные слушания по уголовному делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь», при котором 5 декабря прошлого года погибли 156 человек. Московский городской суд рассмотрит сегодня кассационную жалобу на обвинительный приговор организаторам выставки «Запрет на искусство 2006». В Таиланде сегодня пройдет судебное заседание по делу об экстрадиции в США гражданина России Виктора Бута, обвиняемого в незаконной торговле оружием и отмывании денег. Второй тур выборов президента Бразилии пройдет 31 октября. По официальным данным Центральной избирательной комиссии страны, в первом туре победу одержала кандидат от правящей партии Дилма Руссеф, набрав 47% голосов избирателей. Основной соперник, с которым она будет бороться за победу во втором туре, оппозиционный кандидат Жозе Серро, он набрал около 33%.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». С новостями вас познакомила моя коллега Анна Бокина. У микрофона Лейла Гениатуллина. Сегодня в Москве пройдут публичные мероприятия, приуроченные к годовщине трагических событий 3-4 октября 1993 года. И сегодня главная тема нашей программы посвящена 17-й годовщине вооруженного столкновения между сторонниками Верховного Совета Российской Федерации и президента России Бориса Ельцина. Черный октябрь, расстрел Белого дома, октябрьский путч, так называют эти события, которые, по мнению экспертов, еще не получили окончательной оценки. В результате той гражданской войны в центре российской столицы погибли не менее 157 человек, это только по официальным данным. По неофициальным жертвами стали несколько сотен граждан. Имена людей, погибших во время путча 1991 года, известны. Это 3 человека, 3 жителей Москвы, они похоронены на Новодевичьем кладбище. А кто погиб во время октябрьских событий 1993 года, есть ли полный список этих людей, где они похоронены? Об этом сейчас расскажет сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов, а с ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
К сожалению, малая гражданская война, трагедия всей России неосознанно как таковая. И жертвы этой малой гражданской войны, что со стороны силовых структур, армии, внутренних войск, милиции, что со стороны парламента, а там самые разные люди были, они хоронились на самых разных кладбищах. Они не стали общей болью всего нашего народа. Это неосознанно было тогда обществом и государством, как страшная трагедия. Хочется повторить слова одного политика. Это хуже, чем преступление. Это ошибка. И на самых разных кладбищах нужно искать их могилы. Поименно были названы, в течение долгого времени шло опознание. Были там самые разные жертвы. В том числе и жертвы так называемого дружественного огня. 4 октября 1993 года, когда различные силовые структуры выдвигали свои подразделения к Белому дому, все они выставляли наблюдателей на возвышенных местах, на строениях, на колокольне. И все они опасались, что есть мощные вооруженные силы на стороне Верховного Совета. И было несколько случаев, когда они вступали в бой друг с другом. Десантники из 119-го полка с бойцами внутренних войск из дивизии Дзержинского. Были ранены, были погибшие. Отсюда в основном и потери силовых структур 4 октября. 3 октября гибли самые разные люди. Это ведь миф о том, что все противники тогдашней исполнительной власти были злобными красно-коричневыми фашистами. Были самые разные. Были и те, кто выходил к Белому дому в августе 91-го. Были и те, кто выходил по призыву Гайдара для того, чтобы защитить, как они считали, демократию. И после этого становились жертвами силовиков, которые стреляли во все, что шевелится. Октябрь 93-го года стал прологом бесконечной войны на Кавказе не только потому, что подчас те же люди из тех же подразделений участвовали в первых боях Первой Чеченской, что и в боях 3-4 октября в Москве. Но еще и потому, что эта кровь не была осознана как нечто страшное, то, что не должно повториться.
Почему не было завершено расследование этой трагедии? Следственная группа была распущена, как вы знаете, после того, как в феврале 1994 года Государственная Дума приняла решение об амнистии для всех лидеров противостояния.
К сожалению, любой аспект тех событий мог бы стать предметом большого разговора, которого не было до сих пор. В том числе и следствие. Следствие не стало на сторону закона. Оно смотрело на события с позиции участников конфликта, причем отнюдь не тех, которые, казалось бы, должны этим следствием руководить. Если внимательно посмотреть на труды следователей, то оказывается, что во всем виноваты, разумеется, нет, не красно-коричневые, которые пытались свергнуть президентскую власть, а те, кто был на стороне президентской власти. Из Белого дома никто не стрелял, да и по Останкино никто не стрелял из гранатомета. Это если верить следствию. Как-то сами себя там взорвали спецназовцы, а после этого открыли ураганный огонь по толпе. Вы говорите, что следствие было завершено в феврале 1994 года. Однако, по воспоминаниям членов следственной группы, они еще потом подчищали, я цитирую, дело, готовя его к закрытию. И те экспертизы, которые там лежат, те вопросы, которые они задавали экспертам, и те частично использованные показания участников событий покажут нам, скорее, как не нужно смотреть на наше настоящее. Следствие не закончено. Следствие, да, по идее, должно только начаться.
Сотрудником правозащитного центра «Мемориал» Александром Черкасовым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, как вы оцениваете те события 17-летней давности, которые произошли 3-4 октября 1993 года. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. А пока давайте узнаем, как на этот вопрос ответили жители Москвы. Беседовал с ними корреспондент «Радио Свобода» Петр Рахлевский.
Конечно, события 93-го года я, конечно, оцениваю негативно. Путч, он как революция, он никому не нужен, какой бы он ни был. За правду или против правды, все равно. Сталкивать людей нельзя никогда, ни при каких условиях.
По-моему, если бы не было этого путча, не было бы и сегодняшнего дня такого. Я считаю, что сейчас мы живем прилично вполне. Неизбежность.
Мнение это очень простое. Значит, когда-то это должно было случиться. Это случилось. Перестройка, деньги, активация людей. Наверное, это сегодня самое главное, то, что люди стали активнее жить. Наверное, самое главное, это что Россия не отрывается от всего цивилизованного мира и идет в этом же ключе.
Я против путча и вообще. Все должно быть грамотно в рамках законности, так, как положено во всем мире. Хотелось бы, чтобы и Москва не была исключением. Случилось непонятно, что вообще. Но все хотели как лучше, и одна, и вторая сторона. А получилось, как всегда. Спасибо Черномырдину за такую гениальную фразу.
К сожалению, были жертвы, конечно, но то, что произошло, наверное, должно было произойти, потому что иначе это грозило, в общем-то, возвращением к прошлому, чего бы не хотел. Я думаю, что, наверное, возможен был какой-то, какие-то договоренности, может быть, какой-то компромисс, к сожалению, не сумели этого сделать. Конечно, лучше было бы, если бы этой стрельбы и всего этого бы не было. Но, наверное, ничего не поделаешь.
Так москвичи и гости столицы отвечали на вопрос, как вы сегодня оцениваете события 1993 года. Петр Рахлевский для Радио Свобода Москва.
Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните и отвечайте на наш сегодняшний вопрос. Как вы оцениваете события 3-4 октября 1993 года? И до нас уже дозвонился Николай из Мичуринска. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, господин Гениатуллин. Я считаю, что в этой стране никогда не делают позитивных выводов из своего прошлого. События 93-го года... Ну, можно их назвать между собой там или иными какими-то словами. Но они повлекли за собой негативные последствия. И сейчас мы пожинаем именно тех лет плоды. Не прав слушатель, или вернее, у кого спрашивали там ваши корреспонденты, что Россия стала цивилизованной. Безобразной стала Россия и поганой.
Это был Николай из Мичуринска. К нашей дискуссии сейчас присоединится Наталья из Москвы. Наталья, здравствуйте.
Доброе утро. Вы знаете, я думаю, что в 17-м году тоже было огромное количество людей, которых перевернуло всю им жизнь, отправив в концлагеря как рабов строить индустрию, которую мы теперь восхищенно теряем на глазах. И то же самое, вот это их же предки теперь попали, что называется, под обстрел. Пока...
Это была Наталья из Москвы, сейчас на прямой связи с нашей студией Татьяна. Татьяна, здравствуйте. Татьяна, мы вас слушаем, здравствуйте. А, к сожалению, не удается нам связаться с Татьяной. Сейчас я хочу зачитать несколько сообщений от наших радиослушателей. Пишет нам Роза. Октябрьские события 93-го года – это преддверие Чеченской войны. Они показали, насколько глупое у нас военное командование. Ельцин – гражданский человек, который доверял военным типа Грачёва. Опереться ему было не на кого. Но осадить этот парламент было необходимо. И еще несколько сообщений пишет нам радиослушатель из Бостона. Я считал и тогда, считаю сейчас, что решение Ельцина было правильным. Невозможно было уже действовать в рамках Советской Конституции, на нарушение которой ссылалось руководство Верховного Совета. Да, это была маленькая бескровная революция, но потом этот радиослушатель себя же поправил. Конечно, это была не бескровная революция, мы уже говорили о жертвах, не менее 157 человек по официальным данным. Итак, это была революция по замене одного общественного строя на другой. Трудно представить себе законную революцию. Кстати, уже был готов проект новой конституции, которая была принята 12 декабря того же года. Так, наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, как вы оцениваете сейчас события 3-4 октября 1993 года.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И на очереди у нас новости экономики. Их представит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Правительство России внесло в Государственную Думу проект закона о федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период до 2013 года. Рассмотрение документа в первом чтении, как ожидается, состоится 20 октября. Планируется, что в следующем году доходы бюджета составят 17,6, расходы 21,2, а дефицит 3,6% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне более 50 триллионов 250 миллиардов рублей. Проект бюджета на 2011 год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 4,2%, инфляции от 6 до 7% и среднегодовой цены российской нефти Urals 75 долларов за баррель. Центральный банк России принял решение сохранить на прежнем уровне ставку рефинансирования 7,75% годовых. Последний раз банк менял эту ставку в начале июня, снизив ее с 8%. С начала 2010 года, когда ставка рефинансирования была выше ровно на 1 процентный пункт, Центральный банк России снижал ее уже 4 раза подряд. Объем вкладов частных лиц в российских банках, как рублевых, так и валютных, в августе увеличился на 1,2% до 8 триллионов 722 миллиардов рублей в пересчете, сообщил Центральный банк. По текущему обменному курсу это почти 290 миллиардов долларов. В годовом исчислении, то есть с августа минувшего года, частные банковские вклады в России увеличились почти на 31%, что стало максимальным показателем их прироста за последние два года. Банковские карты в России имеют 54% взрослого городского населения, однако 70% этих карт выдано работодателями для перечисления зарплат, говорится в исследовании американской компании Visa, оператора крупнейшей в мире платежной системы. При этом, согласно ее данным, оплата примерно 90% расходов граждан в России сегодня происходит с использованием наличных денег. Американский концерн General Electric, российская государственная корпорация Ростехнологии и компания Inter RAO ЕС договорились о создании в России совместного предприятия по выпуску газотурбинных энергетических установок мощностью 75 мегаватт. Сообщается, что сейчас рассматриваются три варианта размещения производства. Решение будет принято до конца осени.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 45 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
На шахте Распадская в Кемеровской области найдено тело еще одного погибшего горняка. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков намерен создать общественное движение, которое, по его словам, будет способствовать выработке законов демократического общества. Московский городской суд рассмотрит сегодня кассационную жалобу на обвинительный приговор организаторам выставки «Запрет на искусство 2006». В Перми сегодня начинаются основные слушания по уголовному делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь», при котором 5 декабря прошлого года погибли 156 человек. В Таиланде сегодня пройдет судебное заседание по делу об экстрадиции в США гражданина России Виктора Бута, обвиняемого в незаконной торговле оружием и отмывании денег. Второй тур выборов президента Бразилии пройдет 31 октября. В Боснии и Герцеговине идет подсчет голосов после всеобщих выборов. В столице Индии Дели состоялась церемония открытия спортивных игр Содружества. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И ко мне в студию пришла наша обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
Какие темы стали главными в сегодняшних российских газетах?
Ну, пожалуй, главный, только речь тут уже идет не о газете. Это интервью Юрия Лужкова журналу «New Times». Большущее интервью, в котором затронуто большое разнообразие тем. Но об этом, я думаю, сейчас нет смысла говорить, если и поговорить, то поподробнее отдельным пунктом.
Но вот мы тоже уже в сводке новостей сегодня сообщали о том, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков намерен создать общественное движение, которое, по его словам, будет способствовать выработке законов демократического общества. Это как раз цитата из этого интервью.
Да, ну там много еще о чем говорится, о том, что Юрий Лужков не доверяет Верховному суду, в связи с чем и не будет обращаться, вот как он вроде бы первоначально планировал, и так далее, и тому подобное. Проблемы пробок обсуждаются, ну, масса тем. Но тема отставленного мэра Москвы поднимается сегодня не только толстыми изданиями. Вот «Новая газета» выносит на первую полосу, анонсирует здесь материал о заглавленной коллекции «Колебаться с вертикалью». Люди, отмечает Слава Торощина, вечно облеплявшие Лужкова льстивыми взорами и речами в кадре, сейчас залегли на дно. Ну, говорится в этой публикации о метаниях партии народа. Вот московский комсомолец рассказывает читателям о том, что Ресин извинился за планетарий. Вот временно исполняющий обязанности мэра Москвы продолжил заведенную Юрием Лужковым традицию субботних объездов, посетив три самых знаменитых столичных долгостроя. С утра он провел совещание в Большом театре, потом отправился на Остоженку, где готовится к открытию мультимедийный комплекс актуальных искусств, ну и закончил рабочий день в московском планетарии, закрывшемся на реконструкцию 18 лет назад. Ну, вместе с Ресиным на объектах были исполняющие обязанности члены правительства Москвы, некоторые из которых уже успели обзавестись новыми своими полномочиями. Но на самом деле, вот это, в общем, в основном все, как бы, публикации. Тема, конечно, продолжает жить, но уже актуальность свою в большой степени утратила. А вот газета «Коммерсант» на первой полосе сообщает нам, эта центральная публикация, о том, что Роману Абрамовичу предлагают новый клуб. Правительство Ирландии решило спасать свою банковскую систему за счет инвесторов, в том числе Милхаус Романа Абрамовича. Инвестиционные компании, рассчитывающие заработать 13% годовых на субординированных обликациях Irish Nationwide Building Society, предложили оказать этому банку дополнительную финансовую поддержку. Милхаус заявила, что уже достаточно помогла этому банку, год назад купила его облигации, и потребовала от ирландского Минфина показать, наконец, как расходуются средства инвесторов. Еще забавный заголовочек из «Коммерсанта» «Хак Ю». В США начато расследование масштабного дела о хищении из банков $3 миллионов. В этом преступлении подозреваются 37 человек, из которых как минимум 25 приехавшие на заработки российские студенты. Всем им инкриминируется компьютерное мошенничество, взлом банковских счетов, отмывание денег и использование фальшивых документов. Обвиняемым грозит до 30 лет тюрьмы. Но, как показывает практика наказания, американские суды в таких случаях выносят гораздо более мягко. Ну и еще сообщают коммерсанты о том, что МИД России жестко, то есть, в общем, в основном такая отчасти российская, отчасти зарубежная тематика на первой полосе коммерсанта. Так вот, возвращаясь к еще одной публикации. МИД России жестко отреагировал на внесение в Конгресс США законопроекта, предусматривающего введение визовых и финансовых санкций против российских силовиков и судей, связанных с делом Сергея Магнитского, юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital, скончавшегося в СИЗО. На Смоленской площади этот шаг назвали политическим шоу в духе холодной войны. Российские правозащитники, напротив, активно поддержали инициативу. Между тем, не исключено, что, к примеру, США в ближайшее время последует и Европа, утверждает газета «Коммерсант». Газета «Ведомости» тоже пишет о романе Абрамовича и Ирландском банке. А вот еще «Ведомости» поднимают вот какую тему. Реклама и продвижение табака могут быть полностью запрещены уже к 2012 году. Курение в общественных местах к 2015. А акцизы на сигареты к тому времени могут быть повышены в 10 раз. Это предусматривает государственная антитабачная концепция. Озаглавлена эта публикация на первой полосе «Курение убивают». Ну, коммерсантовский заголовок на эту тему «Табак» скрутили в концепцию. «Родина помнит», новое известие, центральная публикация. «Политические проблемы в странах СНГ зеркально отражаются на жизни мигрантов в России». Вот о чем говорится в этой статье. «Не так умер» — еще одна публикация на первой полосе новых известий. В пятницу судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Адыгея отказала в праве на льготы матери солдат, пропавшего без вести, в новогодний штурм Грозного. По законодательству, родители погибших в боях в Грозном в декабре 94-го и январе 95-го годов приравниваются к участникам Великой Отечественной войны. Судьи сослались на то, что умершим солдата признали лишь в 2000 году. До этого женщина безуспешно разыскивала своего сына в Чечне. Власти начинают реформу службы неотложной помощи. Это тема центральной публикации на первой полосе газеты «Время новостей». Заглавлена она «На скорую руку». Первым этапом вот этой самой реформы уже стал новый порядок оказания экстренной помощи, подготовленный Минздравом и вступивший в силу с 1 октября. В соответствии с ним неотложка перестает быть исключительно выездной медицинской службой с функциями перевозки пациентов и превращается в подразделение стационарного звена. Ну а вторым этапом должно стать включение скоропомощной медицины в систему обязательного медицинского страхования. «Застава Хуциева» — это российская газета. Поздравляет газета «Юбиляра». Сегодня 85 лет выдающемуся кинорежиссеру Марлену Хуцееву, одному из немногих мастеров, которые определяли не только ход отечественного киноискусства, но и развитие общественной мысли в стране. Выдающийся режиссер, вот как пишет российская газета, вступил в диалог с Чеховым и Толстым. Ну, а «Комсомольская правда» поздравляет Армена Джигарханяна, которому 3 октября исполнилось уже 75 лет. Цитата: «Я играл лучше Марлона Брандо».
Спасибо, Валерия. О наиболее любопытных заголовках в сегодняшних российских газетах рассказала наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Программу «Время свободы» продолжит репортаж из Германии. В Штутгарте продолжаются массовые акции протеста в связи с реконструкцией городского железнодорожного вокзала. В рамках этого строительно-транспортного проекта, названного «Штутгарт-21», планируется вырубить в парке Шлоссгартен более 200 древних деревьев и кардинально изменить облик исторической части города. Местные власти, однако, продолжают настаивать на реализации проекта, благодаря которому, по их мнению, увеличится интенсивность железнодорожных перевозок, а также улучшится сообщение между Штутгартом и соседним Ульмом, сообщает корреспондент «Радио Свободы» в Германии Александр Хавронин.
Недовольство жителей Штутгарта, столицы земли Баден-Вюртемберг, растет как снежный ком. В минувший четверг, 30 сентября, конфликт между властями и протестующими достиг своего апогея. Для разгона демонстрантов, многие из которых держали в руках воздушные шарики зеленого цвета, полиция использовала дубинки, водометы и слезоточивый газ. По данным организаторов акции протеста, пострадало около 400 человек. В свою очередь представители правоохранительных органов сообщили, что не менее 114 человек получили в тот день амбулаторную медицинскую помощь. Говорит один из организаторов акции протеста в Штутгарте Матиас фон Херман. Люди сильно рассержены, раздражены. Противники проекта «Штутгарт-21» в ужасе от поведения властей, которые любой ценой хотят продолжить реконструкцию вокзала. Я сожалею, что события приняли именно такой оборот, но мы намерены и дальше оказывать сопротивление. Пусть властям удалось срубить 25 деревьев в парке Шлоссгартен, это не означает, что он уже полностью уничтожен. Среди пострадавших 30 сентября немало детей, говорит очевидец столкновений школьница Табя Даннер. На ее щеках слезы. Я целый день провела в парке и могу сказать, никто не бросал в полицию ни камней, ни каких-либо иных предметов. Я даже предположить не могла, что полиция прибегнет к такому насилию. А вот версия происшедшего министра внутренних дел Бадена-Вюртемберга Хериберта Реха. Действия протестующих сразу же были направлены против полиции. Захватывались транспортные средства правоохранительных органов, прокалывались шины машин. Я лично обращался к демонстрантам вести себя мирно, однако они не прислушались к моим словам. Естественно, полиция вынуждена была соответствующим образом реагировать на провокационные действия. Резкой критике действий МВД Бадена-Вюртемберга подвергло руководство партии «Зеленых», говорит ее сопредседатель Джем Оздемир. Судя по стилю работы министра внутренних дел Бадена-Вюртемберга Хериберта Реха, он может смело отсылать резюме премьер-министру России Владимиру Путину и попытаться найти у него работу. Я думаю, что шансы у Хериберта Реха неплохие, ведь Путину нужны именно такие кадры. Однако Германия не нуждается в подобных министрах внутренних дел. Несмотря на то, что в минувшие выходные столкновений демонстрантов с полицией не было, ситуация в Штутгарте остается напряженной. Премьер-министр Бадена-Вюртемберга Штефан Мапус заявил, что не исключает дальнейшей эскалации конфликта. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
10:07. Не пропустите программу «Время джаза». История одной пластинки. Пластинки пианиста Телониуса Монка. Пиано-соло «Пэрис 54», записанное в Париже после второго международного джазового фестиваля. Такова тема «Времени джаза» этой недели, но, как обычно, к ней добавлены свежие новости из мира джаза. Ведет программу Дмитрий Савицкий.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бывший московский чиновник Юрий Хардиков попросил политического
решения. Когда мы поняли, что переговоры невозможны...
Запрет на обменники не станет обременительным и для граждан.
Планируют призвать в ряды вооруженных сил России 278 тысяч...
Новый договор по СНБ поддерживает все командование военной...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит «Радио «Свобода».